Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
В Москве прошла акция поддержки активистов оппозиции за Астрахань, добивающихся честности выборов мэра города. Чем окончится голодовка Олега Шейна и его сторонников? Президентом Южной Осетии избран Леонид Тибилов. Что изменится теперь в самопровозглашенной республике? Специальный проект программы «Беседы с историками о прошлом России на фоне ее настоящего». Уместны ли параллели между 1917 и 2012 годами? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 9 апреля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня гражданские активисты в Москве объявили голодовку в знак солидарности с голодающими в Астрахани. Об этом они заявили во время народного схода, который проходил у здания представительства Астраханской области в российской столице. 16 марта в знак протеста против нарушений во время выборов главы города бывший кандидат на пост мэра Олег Шейн и его сторонники начали голодовку. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Голодовку в Астрахани в штабе местного отделения «Справедливой России» начали 16 марта 12 человек, несогласных с результатами выборов мэра. Пор некоторые выбыли по состоянию здоровья, но на их место приходили новые. Все это время они пьют только воду. Всего на сегодняшний день голодают 20 человек. Один из голодающих, экс-кандидат в мэры Астрахани Олег Шейн, рассказал в интервью «Радио Свобода».
Самочувствие на 25-й день, естественно, хуже, чем на начало голодовки. Все сильно потеряли вес, от 4 килограммов до 13. Часть людей по настроению доктора Лизы в выходные мы от голодовки вывели, но при этом к нам приходит новый доброволец.
Кандидат от «Справедливой России» Олег Шейн занял второе место на состоявшихся 4 марта выборах мэра Астрахани. По официальным данным, он набрал 30% голосов. Его соперник, одержавший победу представитель «Единой России» Михаил Столяров, 60%. Справедливороссы считают, что на выборах главы города были допущены многочисленные нарушения. Олег Шейн сказал, что он и его коллеги готовы продолжать акцию протеста до победы.
Мы видим вялые попытки «Единой России» оправдаться по Астрахани, хотя даже они признали, что здесь были правонарушения. Единственное, что «Единая Россия» приводит свое доказательство, это то, что якобы наша голодовка 14 или 16 голодовка Олега Васильевича Шейна. На самом деле вторая, поэтому я сегодня подаю исковое заявление в суд на господина Андрея Воробьева, руководителя фракции «Единая Россия», который просто вводит в заблуждение слова, наконец, «нести ответственность». Раз это ответственная партия, вот пусть теперь отвечает. Хочу еще раз обратить внимание на то, что проблема по Астрахани не в том, что были какие-то там волосы, например, а в том, что у нас, в принципе, не показывали отметки в бюллетенях и не считали голоса. И криминальная группировка, которая находится у власти, она находится уже не первый год. Сейчас вот с Волгоградом все видят, что происходит. А это наш бывший астраханский градоначальник, который из Волгограда поехал в Италию на отдых вместе с Сельдью. Поэтому, учитывая, что нас избивали людей, у нас было много кровенческих поджогов домов, у нас на прежних выборах кидали бутылки сжигательной смеси в окна квартир, и та же самая криминальная банда находится у власти, мы голодовку не будем прекращать до победы. Победа одна – это перевыборы.
В понедельник у представительства области собрались несколько десятков человек, которые провели народный сход. По словам координатора Левого фронта Сергея Удальцова, в Москве в знак солидарности с астраханцами готовы тоже прибегнуть к голодовке.
Мне совершенно не хотелось бы какие-то голодовки объявлять, но ситуация критическая. Поэтому хотя бы в знак солидарности, если ряд людей такую голодовку объявит, мы будем ее посменно вести, я думаю, это будет правильно. И по другим городам это для астраханцев будет очень сильным фактором поддержки. Выходом из ситуации со стороны власти, на мой взгляд, было бы объявление о том, что направляется в Астрахань официальная проверка, там и представители прокуратуры, и следственных органов по проверке всей ситуации, связанной с выборами. Если надо, пересчет голосов, если надо, привлечение к ответственности виновных.
Олега Шейна и его сторонников активно поддерживают лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Депутаты Госдумы Дмитрий Гудков и Илья Пономарев потребовали вмешательства в ситуацию в Астрахани главы государства. В понедельник они вышли на Красную площадь с требованием отменить результаты выборов. Об этом рассказал Илья Пономарев.
Мы передали еще раз от нас обращение, как от депутатов к президенту, как гаранту Конституции, что, в общем, неплохо бы как бы выполнять свои прямые обязанности и восстановить действие закона на территории города Астрахань, прежде чем начались на прямом смысле слова человеческие жертвы. Мы постоянно, наши депутаты ездят в Астрахань. Вот сейчас выходные были Гравцов и Романович в Астрахани. То есть и, я думаю, что завтра мы опять тоже поедем в Астрахань.
В среду с отчетом перед депутатами Госдумы выступит Владимир Путин. Один из вопросов фракции «Справедливая Россия» будет касаться ситуации в Астрахани, заявил Сергей Миронов. Он отметил, что публичная реакция руководства страны на сложившуюся в Астрахани ситуацию могла бы, как минимум, остановить голодовку. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Ситуация в Астрахани косвенно связана еще одна история. История о поездке в Италию группы волгоградских чиновников во главе с недавно назначенным губернатором области Сергеем Баженовым. Прежде он был мэром Астрахани и одним из политических противников Олега Шейна. В официальном пресс-релизе областной думы говорится, что в ходе поездки на итальянский курорт в Тоскану в Монте-Катине депутаты проведут ряд встреч для обмена профессиональным опытом. Визит начался минувший четверг и продолжался до воскресенья. В католической Италии все эти дни – пасхальные каникулы. О ситуации в Астрахани и Волгограде подробнее я расспросил местного политолога, доктора политических наук Николая Гришина.
В целом, такое ощущение, что ситуация сложилась патовая. Ну, во-первых, для участников протеста патовая ситуация заключается в том, что надежда на отмену выборов все-таки очень мала. И хотя люди борются, и они полны решимости, тем не менее, конечно, все понимают, что маловероятно, что власть пойдет на какие-то значительные уступки. Многие озадачены тем, что теперь делать в этой ситуации, потому что голодовка может угрожать уже жизни участникам. С другой стороны, для самой власти ситуация тоже патовая, потому что выборы были проведены настолько ужасно, факты нарушений, прямых фальсификаций задокументированы в таком огромном количестве, сколько не было, наверное, за все предыдущие выборы в Астрахани вместе взяты. Если по поводу выборов президента звучал такой тезис, что выборы пошли с нарушениями, но тем не менее Путина все равно бы избрали, то по поводу вновь так называемого избранного мэра Астрахани это сказать никак нельзя.
Обсуждается эта история в городе?
Конечно, эта история обсуждается, на нее откликнулся даже практически вся местная печатная пресса, несмотря на то, что у нас, естественно, как и в любой провинции, очень ограниченная свобода информации. Тем не менее, насколько я знаю, писались практически все местные газеты, за исключением одной.
Олег Шейн давно уже работает у вас, человек в городе известный. Сочувствие вызывают сейчас его борьба?
Он трижды избирался от Астраханской области в Государственную Думу России, то есть это уникальный вообще пример. В принципе, это уникальный региональный политик, который при минимуме административных ресурсов способен достигать политических результатов. А уровень его поддержки, даже официальный, да, он составляет по официальным данным, по результатам голосования 30%, учитывая, опять-таки, как я сказал, огромное количество нарушений, задокументированных фактов фальсификации. Естественно, уровень его поддержки существенно больше. Мое личное мнение, что, скорее всего, эти выборы он выиграл, то есть здесь явно был перевес по тем участкам, где удавалось честно подсчитать, либо же по тем участкам, где стояли автоматизированные аппараты подсчета бюллетеней КУИБы, там Шейн уверенно победил. Поэтому, несомненно, его позиция вызывает сочувствие. Но по поводу в целом отношения общественности, следует сказать, что город у нас провинциальный, давление на людей, естественно, идет, поэтому многие люди не могут активно поддержать. Многие люди просто не верят в эффективность борьбы, поэтому протестное настроение многие во многом уходит в такую латентную фазу.
Ожидать, что произойдет сколько-нибудь, если не массовая, то заметная какая-то общественная акция в Астрахани местных жителей в поддержку Шейна не приходится?
Нет, я бы сказал по-другому. Дело в том, что ситуация настолько загнана в тупик, что вот эти вот протестные настроения в целом, недоверие к системе выборов, это загоняется вглубь, и как раз парадокс заключается в том, что это недовольство может выплеснуться в момент, когда этого никто не будет ждать. Потому что в целом, конечно же, то, что произошло у нас на выборах 4 марта, это дискредитация не только выборов, но и всей властной системы. Поэтому бесследно такие вещи не рассасываются, конечно, и не проходят.
Как в этих условиях работает новый мэр города, господин Столяров?
Мэрия проводит такую стратегию, что работает как будто все в порядке, как будто ничего существенного не происходит. Ну, в этой ситуации, наверное, с их стороны это такая единственная нормальная стратегия. Пытается немного оказывать воздействие на информационное пространство, чтобы доказать, что все было чисто. Но сейчас у нас даже в нашей провинции уже век интернета давно наступил, и количество видео задокументированных нарушений фальсификации настолько велико, что такая стратегия, она, конечно, понятна со стороны мэрии, но вряд ли она, наверное, эффективна.
Прямой диалог между Михаилом Столяровым и Олегом Шейном невозможен или он просто бессмысленен?
Ну, я думаю, в этой ситуации он бессмысленен. На одной из встреч с общественностью Михаил Столяров, провозглашенный мэром Астрахани, в частности, отвечал на обвинение, что его победа незаслужена, что имели место фальсификации. Он отвечал, причем был такой контекст, что его как бы провозгласили избранным городской избирательной комиссии. Ну, в общем, я так понимаю, подспудно уже звучало такое желание немножко отстраниться от всех этих грязных моментов, которые вместо были в кампании. Но в целом, конечно, диалог здесь невозможен.
Вы упомянули о латентных настроениях недовольства среди жителей Астрахани. Вот сейчас у вас уже несколько десантов, лидеров оппозиции, вот этого белого движения из Москвы. Активно обсуждается в интернете сейчас идея перенести на время в Астрахань центр или один из центров общественного протеста в России. Если приедет какой-то большой общественный десант, попытаются организовать у вас там какие-то акции, присоединятся жители города или это тоже не изменит ситуацию, на ваш взгляд?
Нет, я думаю, это как раз можно изменить ситуацию в Астрахани, поскольку здесь специфика города играет свою роль. Естественно, что приезд к нам таких персон, как Леонид Парфенов или Сергей Миронов, других лиц, которые к нам приезжали, Евгений Ройзман был одним из первых. Естественно, что сам факт приезда таких людей, он оказывает очень большое влияние, он будет гражданские чувства, будет определенная надежда.
Много лет Олег Шейн оппонировал бывшему мэру вашего города, господину Баженову, который менее 2 месяца назад был назначен губернатором Волгоградской области, и вот сейчас данные о шикарном отпуске, который вместе с чиновниками областной администрации он проводит в Италии. Как-то это обсуждается в Астрахани? Есть какой-то такой след за Баженовым на этот счет?
Ну, безусловно, за Баженовым следит вся астраханская общественность. Но по поводу оппозиции, нашей местной оппозиции, следует сказать, что Баженов по-прежнему остается такой фигурой-раздражителем. Поэтому, конечно, и в блогах, в интернете, и в таком общении происходит отслеживание.
Отпуск его никто не удивляется?
Нет, ни в коем мере, конечно, это не удивляется, потому что мы видим как раз продолжение той линии, которая складывалась здесь на протяжении предыдущего времени.
То есть лично к скромности он у вас не отличался и в Астрахани?
Ну, я бы не сказал, что это как-то особенно бросалось в глаза. В принципе, человек очень амбициозный, не тот человек, который ведет себя как серая мышка, поэтому каких-то таких неожиданных ходов от него всегда ждали.
О ситуации в Астрахани говорил политолог, доктор политических наук Николай Гришин.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Что ждет непризнанную республику после повторных выборов президента Южной Осетии? Об этом спорят политики Алла Джиоева и Валерий Кабулов, журналист Андрей Бабицкий и политолог Феликс Станевский.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 9 апреля. На повторных выборах президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия во втором туре победил бывший глава местного КГБ Леонид Тибилов. За него проголосовали примерно 54% избирателей. Соперник Тибилова, местный уполномоченный по правам человека Давид Сынакоев, получил около 43% голосов. На темы работал международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Уже после оглашения Центризбиркомом Южной Осетии предварительных результатов на центральной площади столицы самопровозглашенной Республики Цхинвали собрались сторонники Леонида Тибилова, чтобы поздравить его с победой. Сам Тибилов сказал:
«Мы должны сделать все для того, чтобы народ почувствовал, что пришла новая команда, и эта новая команда живет интересами своего народа».
Леонид Тибилов добавил: «Народ наш мудрый, политически зрелый. Президент не должен разобщать народ. Я буду работать над объединением общества и на его сплочение». Проигравший кандидат в президенты Южной Осетии Давид Сынакоев поздравил Леонида Тибилова с победой. Ранее сообщалось, что Тибилов намерен пригласить Сынакоева в свою команду, так как считает его хорошим профессионалом. Повторные выборы президента в Южной Осетии были назначены после того, как Верховный суд республики признал недействительными результаты голосования, прошедшего в ноябре прошлого года, на которых, по мнению ее сторонников, победила кандидат от оппозиции, бывший местный министр образования Алла Джиоева, резко критиковавшая все юго-осетинские элиты за коррумпированность. Тогда, как заявлял местный ЦИК, были выявлены нарушения в ходе голосования, в частности, говорилось о подкупе избирателей. Алла Джиоева была отстранена Верховным судом Южной Осетии от дальнейшей борьбы за президентский пост, что привело к многодневным массовым беспорядкам в Цхинвали. В феврале 2012 года Джиоева попала в больницу в тяжелом состоянии. Она обвинила спецслужбы Южной Осетии в избиении на допросе и в организации сфальсифицированных обвинений в свой адрес. Пока расследование уголовных дел против Джиоевой временно прекращено, как сказано, до улучшения ее состояния. Повторные президентские выборы, согласно решению парламента, прошли 25 марта. Голосование не выявило победителей, и во второй тур вышли Леонид Тибилов и Давид Сынакоев, рассказывает корреспондент. корреспондент Радио Свобода в Цхинвале Тамара Тирашвили.
Явка избирателей составила около 68% с официальной данной ЦИК. Конечно, последние уже четвертые на счету выборы прошли, как их оценивают местные жители Вяла. Инертнее всего голосовали последние в городе. Наибольшая активность, что немного удивляет, свыше 80% избирателей проголосовало в Лениногорском районе Южной Осетии. Это район, который граничит с Грузией. Население здесь грузино-юго-осетинское, причем из них более 80% этнические грузины. О фальсификации в ходе выборов тоже шла речь. Слухи, однако, быстро возникали и рассеивались. Задержание людей, как на прошлых выборах, фактов фальсификации нет. В принципе, эта победа была предсказуемой, потому что по опросам, начиная от совершенно разных слоев населения, простых таксистов до сотрудников некоторых министерств, многие говорили о том, что Тибилов явный фаворит. Причем на этот раз говорили о нем не как о креатуре Кремля, а как о выборе народа. Многие сторонники Аллы Джоева заняли сторону Леонида Тибилова. Сама Алла Джоева сейчас занята тем, что создает политическую партию. Она, хотя и не гласна, но все же было понятно, что поддерживала или, точнее сказать, предпочитала победу Тибилова, о чем она много раз намекала уже разные дни в своих интервью.
Джоева заявила, что по-прежнему не может признать последние выборы легитимными, но одновременно допускает для себя возможность через некоторое время войти в команду нового президента Леонида Тибилова. По словам Джоевой, это возможно, если Тибилов продемонстрирует приверженность тем же самым политическим идеям, о которых она ранее говорила во время собственной президентской кампании. О том, какой репутацией у жителей Южной Осетии пользуется Леонид Тибилов, рассказывает журналист Алан Схорбаев.
Да, Леонид Тибилов – это бывший председатель КГБ Южной Осетии. Правда, довольно давно, во времена Людвига Чибирова, первого президента Южной Осетии, это середина 90-х. А позже он работал в смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта, что во время предвыборной кампании пытались использовать против него. Последние годы, в принципе, его не было видно здесь, в Южной Осетии. Он работал в каких-то коммерческих структурах. Более того, во время выборов 2006 года он участвовал в этих выборах как кандидат. Он набрал 0,6% голосов. За ним, как в принципе, и за всеми тут кандидатами стоят определенные силы, которые сработали лучше, чем у других кандидатов.
О том, кто поддерживает победителя последних президентских выборов Южной Осетии Леонида Тибилова и об интересах Москвы в регионе, рассуждает эксперт по проблемам Северного Кавказа Мурат Гукемухов.
И Сыдаков, и Тибилов скрывали, как могли, группы влияния, которые за ними стояли, и российские, и юго-осетинские. Наверное, потому что они вызывают раздражение в обществе. Уверенно можно говорить о поддержке Тибилова Джамбулатом Тидеевым, в недавнем прошлом главным тренером российской сборной по вольной борьбе. Поддержка Тидеева Аллы Джоевой на ноябрьских выборах стоила ему кресло главного тренера российской сборной. И из-за этого он подвергся очень мощному давлению со стороны ФСБ. Поддержку Тибилова наши спецслужбы то ли не заметили, то ли одобрили. Какого-то принципиального значения для России итоги этих выборов не имеют. Все кандидаты здесь абсолютно пророссийские. А, наверное, можно лишь говорить о конкуренции российских групп влияния за контроль над республикой, над российской финансовой помощью и так далее. Расхищение российской помощи носило здесь колоссальные масштабы. И я своими глазами видел материалы проверок местного контрольного управления, по которым был возбужден целый ряд уголовных дел местной генпрокуратурой. А в самой же республике такого ажиотажа вокруг этой избирательной кампании я не заметил. Вообще люди очень сильно устали.
Грузия, которая считает Южную Осетию частью грузинской территории, незаконно оккупированной российскими войсками, еще до президентских выборов в республике заявила, что не признает их легитимность. Александр Гостев, Радио Свобода.
Сейчас подробнее о реакции Тбилиси на голосование в самопровозглашенной Южной Осетии, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Грузии Георгий Кабаладзе.
Тбилиси традиционно не видят особой разницы между осетинскими политиками. Даже бывший премьер-министр и министр обороны Южной Осетии Дмитрий Санаков, который в целом довольно положительно отозвался о победителе выборов Леониде Тибилове, все-таки сказал в беседе со мной, что любой осетинский политик в нынешних условиях, по его мнению, будет просто выполнять приказы из Москвы.
Плохого ничего не поправил. Он работал со мной тоже, он был и председателем КГБ, потом был вице-премьером. Даже что и другие кандидаты, они воплощают политику России и больше ничего. Они будут преследовать вот эту политику, последовательно будут заниматься. Ну, понимаете, что сейчас в Южной Осетии определяется политикой власти.
Именно поэтому большинство грузинских изданий ограничиваются сухим пересказом фактов. Как, например, интернет-портал Амбеди, публикующий только статистику и фотографии кандидатов в президент. Информационные агентства Интерпресс Ньюс и Первели приводят на своих сайтах высказывание председателя парламента Грузии Давида Бакрадзе. Господин Бакрадзе заявил, что выборы в Южной Осетии на самом деле выборами не являются, поскольку они прошли на территории, очищенной от неугодного, то есть грузинского населения. Интернет-издание «Просагай» цитирует одного из лидеров правящей в стране партии «Единое национальное движение» Давида Дерчиашвили. Он утверждает, что в условиях президентства Владимира Путина решить проблемы Абхазии и Южной Осетии совершенно невозможно. Независимый эксперт Иосиф Цинцадзе также считает фактор России определяющим.
Не то решающий, но даже диктующий и определяющий. Россия заказывает музыку. Трудно назвать даже этот факт выборами. В принципе, Россия только проиграла. Она-то выиграла сейчас единственную партию. Но что касается стратегического гонца, ну, Россия только проиграла. Ибо там каждый гражданин финляндского региона, конечно, в душе протестует. Но сила все определяет там.
Оппозиционные политики частично согласны с такой оценкой. По словам одного из лидеров коалиции миллиардера Бедзини Иванишвили «Грузинская мечта» Виктора Дулидзе, в Абхазии и Южной Осетии были размещены по 1500-2000 российских военнослужащих, а сейчас их около 10 тысяч. Как заявил господин Дулидзе, это не значит, что грузинская сторона не должна вести прямой диалог с абхазскими и осетинскими братьями. Корреспондентка газеты «Резонанс» Марио Тарашвили в репортаже из Южной Осетии обращает внимание на итоги выборов в Ахалгорском районе с преимущественно грузинским населением, где победил не бывший глава КГБ Леонид Пибилов, а омбудсмен Давид Санакоев. А ежедневная газета «24 часа» сообщает читателям, что сразу после завершения выборов власти Южной Осетии запретили продажу пиротехнических устройств. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода» Тбилиси.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 9 апреля. Вот главные темы второй половины этого часа. Специальный проект программы «Беседа с историками о прошлом России на фоне ее настоящего». Начался мемориальный морской круиз, связанный со столетием гибели британского пассажирского лайнера «Титаник». Премия «Ника» не обошлась без скандала. Он связан с благотворительной деятельностью актрисы Чулпан Хаматовой и ее поддержкой на минувших выборах президента России Владимира Путина. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве активисты оппозиции во главе с координатором Левого фронта Сергеем Удальцовым начинают голодовку в поддержку оппозиционеров в Астрахани, которые голодают больше 3 недель, требуя отменить результаты выборов мэра. Представители партии «Справедливая Россия» считают, что их кандидат Олег Шейн проиграл в Астрахани кандидату «Единой России» Михаилу Столярову из-за подтасовок. В Москве мировой суд назначил 5 суток административного ареста оппозиционеру Николаю Ляскину, признанному виновным в неподчинении полиции. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о освобождении от должности министра внутренних дел Татарстана. Асгата Сафарова, сообщает пресс-служба Кремля. Генерал-лейтенант полиции Сафаров написал заявление об отставке после того, как стало известно об издевательствах над задержанным в отделении полиции «Дальний» в Казани. Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника Бутырского изолятора Дмитрия Кратова, обвиняемого в халатности. В администрации президента России сочли нецелесообразным созыва Конституционного собрания представительного органа для пересмотра некоторых положений Конституции. Президент Южной Осетии вступит в должность 19 апреля. Согласно итоговому протоколу Центр избиркома, во втором туре повторных выборов в воскресенье победу одержал экс-глава КГБ самопровозглашенной республики Леонид Тибилов. На границе Ливана и Сирии сегодня убит ливанский журналист, по сообщению местных властей, Али Шаабан. Оператор ливанской телекомпании «Аль-Джадид» был убит выстрелом с сирийской территории, когда вел съемку в приграничном районе. Министр иностранных дел Сирии Валид Муалем прибыл с визитом в Москву. Его переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым запланированы на завтра.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
И этот день, понедельник, 9 апреля. Разобраться в причинах происходящего в российской политике и общественной жизни сложно без знания событий национальной истории. Многие обстоятельства сегодняшнего дня, поведение власти, реакция общества, параметры гражданского диалога зависят или даже обусловлены историческим опытом. Как в русском прошлом сочетались авторитаризм и демократия? С чем связаны особенности исторического развития России? Наконец, какое будущее ждет страну, если судить по ее настоящему и прошлому? Об этом на протяжении 10 вечеров в эфире «Радио Свобода» размышляют крупные ученые. Академик Юрий Пивоваров, доктор политических наук, директор Института научной информации по общественным наукам и доктор исторических наук, профессор МГИМО Андрей Зубов. Тема для первой беседы – об уместности исторических аналогий.
Проекции. Беседы о настоящем России на фоне ее прошлого.
Справедливы ли аналогии между сегодняшним днем и Россией 17-го года?
Я думаю, что в небольшой степени. Разумеется, сам факт подъема массового движения – это, безусловно, сходство. Россия тоже постепенно просыпалась в течение 19 века, хотя, опять же, процесс был, на мой взгляд, не однолинейный. Ричард Пайпс датирует начало русской революции студенческими выступлениями там, 1-2 года. Россия проснулась и больше уже не засыпала до того, как ее усыпили большевики, так как усыпляют животных. И вот сейчас она вдруг опять проснулась. Можно сказать, просто ожила. Такое же оживление, но совсем другое по социальному составу, по мотивам. Активом было в 89-91 годах. Сейчас, я думаю, абсолютно качественно новый момент русской истории, потому что впервые в России сформировался по-настоящему широкий класс, слой критически мыслящих людей, образованных, открытых миру. Эти люди хотят жить так, как живет Европа, что они это знают. И в то же время нет болезненной ненависти к власти у простого народа, а эта болезненная ненависть к власти, к сожалению, была в предреволюционной России. Мне кажется, что сейчас очень удачно, что революционное движение охватило образованный слой, и в то же время нету ненависти к власти, которая всегда приводит к разрушению системы.
Определенные параллели можно найти. Но ведь это в любой национальной истории можно найти определенные параллели, там, во французской или немецкой всегда. Но, конечно, сейчас новая Россия, она, конечно, изменилась за эти 100 лет. Другое дело, что и сегодня стоят некоторые вопросы, которые тогда России не удалось решить. Это вообще некое такое свойство российской истории, что практически в каждую историческую эпоху Россия не решает свои ключевые вопросы, а как бы от них уходит. Я приведу самый прямой исторический пример. Собственно, против чего была революция в 17-м году, февральская? Против самодержавия, если говорить очень коротко. Против устаревшей конфигурации распределения власти в обществе. Да? Она была в пользу какого-то более европейского, более нормального и вполне, так сказать, выстраданного России очертания власти. Примерно то же самое и сейчас. Дело ведь не в каких-то отдельных персонажах современной истории, нравится ли, не нравится, например, президент Путин. Нынешняя конституция дает президенту абсолютно самодержавные права, а это значит, значит, все те миллионы европейски ориентированных граждан, к которым я отношу и себя, и Андрея Борисовича, и многих-многих других, мы, наш голос, наше мнение никогда не будет учитываться. Никогда. Мы так и останемся вне системной оппозиции.
Тогда я по-другому поставлю вопрос. Андрей Борисович, в какой степени Владимир Путин действует в соответствии с авторитарными традициями русской истории?
Вы знаете, в очень малой степени. Если мы, опять же, продолжим аналогию с революцией, там, 5-17 года, то, на мой взгляд, тогда власть старалась оставаться в рамках закона, в рамках права. И что она себе никогда не могла позволить, это лгать. Вот, понимаете, это было бесчестно. Поэтому...
И царская власть не лгала никогда?
Ну, были, конечно, случаи, когда не выполняла своих обязательств. Скажем, давала обязательства перед земской общественностью городской, там, летом 5-го года, и потом брала их назад. Когда речь зашла, там, скажем, в манифесте 17 октября, тогда была альтернатива или подавить революцию кровью, или дать манифест. Ну, подавить не смогли, не захотели, не было сил, можно по-разному говорить, дали манифест. Во время февральской революции, после долгих попыток, государь буквально вот привез в Псков накануне отречения проект правительства доверия. Ну, то есть, фактически, переход к конституционной монархии. И это, я думаю, было бы исполнено. Что происходит сейчас? Смотрите, сейчас происходит то, чего не было, в принципе, это не было, вот, например, кражи голосов, массового вброса в бюллетени. Ну, конечно, были какие-то отдельные местными властями иногда санкционированные фальшивки, но их было немного. Понимаете, то, что власть не просто врет своему народу, как сейчас, а знает, что народ знает, что она врет, и при этом все равно врет, это вот то, что называется бесчестно. Я думаю, что это вот принципиально новый модус власти, которого не было в начале 20 века. Вот это абсолютная бесчестность. То есть, как вот говорил мой отец, военный моряк, он говорил, когда хотел сказать, что какой-то человек абсолютно недостоин, говорит, этот человек не может сказать, честь имею и не соврать. Вот нынешняя власть бесчестна. Я думаю, этим она отличается от старой власти, которая была, может быть, и слабой, может быть, где-то глупой, но она вряд ли была... бесчестный.
Мне кажется, что Владимир Путин, власть Владимира Путина действует в соответствии с русскими историческими традициями. Власть была патерналистской, относились к ней как к царю-батюшке, генеральному секретарю, отцу, и матрица эта сохранилась, и то, что происходит в последние месяцы, это попытка изменить эту матрицу со стороны наиболее активной части общества.
У нас мощнейшая, сильнейшая власть. Я, кстати, один из авторов концепции русской системы, где эта власть названа моносубъектом, то есть единственным субъектом.
Она и сейчас моносубъект?
Думаю, что нет. Да и более того, я очень критически отношусь к этой концепции, хотя я являюсь одним из двух ее соавторов ныне. Я вообще должен сказать, что русская история власти знает и историю свободы. Например, ведь одно из самых первых ограничений власти последовало самоограничение власти в 1606 году. Известная подкрестная запись Василия Шуйского, когда он дал, его никто не понуждал, он дал клятву, что он ограничивает свою власть. А в 1730 году, например, верховники, да, великий Петр Струва говорил, что если в 30-м году, в 1730-м верховники, победили, они ограничили тогда самодержавие, группа русской аристократии, Долгорукий и Голицын, то в 17-м году не победил бы Ленин. То есть эта тоталитарная власть уже не имела никаких шансов. Может быть, это некая утопия, но путь указан правильный. И Россия знала прекрасные и либеральные планы, там, типа Спиранского и других, и прекрасные либеральные реформы, Александр II и так далее, до Николая II. То есть... Когда мне говорят, что так всегда в России было и так всегда будет, я говорю, нет, это вранье, в России не всегда так было. Перед революцией там было все по-другому. Там был договор, знаете, где он был зафиксирован? В Конституции 6-го года. Договор между обществом, которое начало гражданскую войну против власти, и властью, которая сказала, что не надо в крови топить, а давайте делать реформы. Ведь-то удалось. В 17-м году трагически и власть, и общественники вышли из этого договора. Порвали этот договор и ввергли нас вот в пучину того, из чего мы еще сейчас выбраться не можем. И сегодняшняя власть принципиально отличается от той власти. Не только потому, что та себя чувствовала сакральной, исторически абсолютно легитимной, поскольку когда-то избрали династию на трон. Между народом...
А это не чувствует себя сакральной, вы думаете?
Это?
Да.
Да я они таких слов не знают, как есть сакральный. И более того, монархия – это одна логика, одна философия. У нас республика, демократия, выборы. Говорить о том, что какой-то с кем-то договор... Со мной, а я гражданин России, никакого договора никто не заключал. Никогда.
Проекции. Прошлое России на фоне ее настоящего.
Во вторник в итоговом выпуске программы «Время свободы» вторая беседа с русскими историками Андреем Зубовым и Юрием Пивоваровым о чести и покаянии власти. Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 9 апреля. Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника Бутырского изолятора Дмитрия Кратова. Его обвиняют в халатности. Материалы будут направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Кратов проходит по делу о гибели в СИЗО в 2009 году юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Ранее стало известно о прекращении уголовного преследования врача изолятора Ларисы Литвиновой, которая обвинялась в
причинении смерти по неосторожности. Правозащитники считают, что власти сворачивают расследование дела о гибели Магнитского и пытаются вывести из-под удара сотрудников правоохранительных органов, причастных к его смерти. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
В ходе расследования гибели Сергея Магнитского обвинения были предъявлены врачу-лаборанту Бутырского СИЗО Ларисе Литвиновой, ей вменялось причинение смерти по неосторожности, и заместителю начальника Бутырки по лечебно-профилактической работе Дмитрию Кратову. Его называют виновным в халатности. Как сообщил сегодня официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин, уголовное преследование Литвиновой было прекращено за истечением срока давности. Маркин напомнил, что в декабре 2011 года в Уголовный кодекс были внесены изменения, сократившие срок давности уголовного преследования за некоторые преступления, в том числе и за причинение смерти по неосторожности. Что касается Дмитрия Кратова, то расследование заведенного в отношении него уголовного дела было завершено. По словам Маркина, материалы будут направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Адвокаты семьи Сергея Магнитского намерены требовать возобновления уголовного преследования врача следственного изолятора Ларисы Литвиновой, говорит адвокат Николай Горохов.
Уголовное дело, фактически, можно сказать, не расследовал в течение вот этих двух лет. С привлеченными к уголовной ответственности были только два врача и не СИЗО «Матросская тишина», где и наступила смерть Сергея Магнитского, а СИЗО «Бутырка». В отношении от Литвиновой она была привлечена по максимально легкой статье Уголовного кодекса, а не по той, по которой должна была быть привлечена к уголовной ответственности. Ну, конечно, это будет принимать решение родственники Сергея Магнитского. С точки зрения адвоката, там не совсем все правильно по поводу квалификации действий врачей.
Правозащитники считают, что власти сворачивают расследование дела о гибели Магнитского и пытаются вывести из-под удара сотрудников правоохранительных органов, которые причастны к его смерти. Накануне в общественном центре имени Андрея Сахарова в Москве прошел вечер памяти Сергея Магнитского. 8 апреля ему бы исполнилось 40 лет. По мнению директора Центра антикоррупционных исследований Transparency International Елены Панфиловой, митинги за честные выборы собрали этой зимой десятки тысяч участников, в том числе и благодаря деятельности Сергея Магнитского.
Я абсолютно уверена, что значительная часть тех людей, которые возмутились результатами выбора 4 декабря, которые стали выходить на улицы Москвы, в том числе выходили, потому что на свете существовал Сергей. Потому что он им показал, что не надо бояться, не надо молчать.
В завершении вечера памяти Сергея Магнитского выступила его мать Наталья Николаевна Магнитская.
Мне кажется, что он всегда со мной, что он всегда рядом. Я хочу поблагодарить всех тех, кто пришел сегодня, всех тех, кто душой рядом с нами, всех, кто борется за то, чтобы сохранилось его честное имя. Мне не надо доказывать, что он был честным человеком. Многим людям тоже этого не надо доказывать. Но мне не хочется, чтобы его имя тоже кто-то когда-то перепал. Я надеюсь, что его жизнь, его смерть, она все-таки положила начало тому, что происходят какие-то изменения, которые позволят его сыну жить и не бояться в этой стране.
После гибели юриста фонда «Hermitage Capital» в следственном изоляторе уголовное дело в отношении него было прекращено. Однако летом прошлого года генпрокуратура потребовала возобновить расследование. 3 апреля законность возобновления налогового дела в отношении Магнитского подтвердил Останкинский суд Москвы. Защита уже заявила о намерении обжаловать это решение. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» тема, связанная с ситуацией в средствах массовой информации, сейчас о бурной реакции, которой вызвало вручение накануне в Москве кинематографической премии «Ника». В сети и газетах обсуждают сейчас не столько кинематографические итоги, сколько скандал, случившийся во время церемонии. Ведущая «Ники» Ксения Собчак задала вопрос одной из руководительниц фонда «Подари жизнь», актрисе Чулпан Хаматовой. Если бы она не занималась благотворительностью, то поддержала бы на прошедших
президентских выборов кандидата Владимира Путина. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Скандал на церемонии вручения премии «Ника» разгорелся, когда на сцену пригласили основательницу благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматову и Дину Корзун. Основатель премии Юлий Гусман объявил, что в этом году организаторы решили немного отойти от регламента и вручить «Нику» не за творческие достижения, а за благотворительную деятельность. Награду вручал актер Евгений Миронов. И он, и Чулпан Хаматова принимали участие в предвыборных агитационных роликах за Владимира Путина, за что не раз подвергались резкой критике в интернете. Люди, близкие к Чулпан Хаматовой, рассказывали, что ее вынудили агитировать за Путина, угрожая устроить фонду неприятности. И вот что случилось на церемонии вручения Ники.
И еще, знаете, какая вещь? Для меня это отличное открытие. Я не знал, что заниматься добрыми делами – это так невыгодно. Мало того, что вы занимаетесь этим 24 часа в сутки, вы в ущерб и профессии своей, и вообще своим детям. Ну и еще находятся какие-то бездельники, авантюристы, просто ублюдки, которые, сидя дома на диване, вас хотят как-то укусить, обидеть. Дорогие мои девочки, знаете, за вас стена не только тысячи спасенных вашим детей, но и всех нас, коллег ваших, которые вас безмерно уважают, любят. И это Ника, доказательство этой любви, преклонения перед вами. Спасибо вам.
Спасибо большое, Евгений Миронов. Спасибо. И я знаю, что, извините, пожалуйста, что я вклиниваюсь именно после речи Евгения Миронова. Я бы тоже, пользуясь возможностью, я просто знаю, что вряд ли мне удастся в какой-то другой возможности спросить это у Чулпан Хаматовой. Чулпан, ты знаешь, как я преклоняюсь перед твоим талантом и перед человеческой добротой и щедростью? Ты потрясающий человек. Именно поэтому я бы хотела здесь и сейчас спросить, скажи, пожалуйста, если бы ты не занималась благотворительной деятельностью, ты бы поддержала кандидата в президенты Владимира Путина, или бы ты осталась в стороне от политической деятельности?
Ну зачем вы это делаете? Поддержала бы. Потому
я
что он поддержал.
Я готова встать на колени перед тем, что делать.
А зачем вы сейчас
я
говорите про такие смешные
вопрос.
Вещи?
Ксюша, давайте не будем сегодня кинематографический праздник кино. Огромное количество достойнейших людей.
Это же просто вопрос, Чулпан. Я вами искренне восхищаюсь. Вы делаете огромное дело,
спасибо,
правда.
Спасибо большое, Ксения. Мы поняли, ты восхищаешься. Ты это отметил с присущей тебе грацией и красотой, и умом. Спасибо большое. Продолжаем церемонию дальше.
Я просто
поехали.
Задала вопрос.
Телевизионный обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина удивлена, что в трансляции Первого канала перепалку между Евгением Мироновым и Ксенией Собчак оставили полностью, включая слова про ублюдков. По мнению Бородиной, присутствовавшей на церемонии, инцидент затмил саму премию, и люди при выходе из зала обсуждали только скандал, а не итоги Ники, и на это, считает Бородина, и рассчитывала Ксения Собчак.
Это очень легко и удобно трактовать, что Ксения Собчак ответила Миронову на его ублюдков. Конечно, его это не красит слово, и не его это лексикон, и все это знают, знающие его люди, да, наверное, не сдержался, не прав. Вот если бы это был выпад, ответ на слово «ублюдки», и в ответ, и даже вот мы только что обсуждали с коллегами в социальных сетях, Наташа Геворкян говорит, вот даже если бы она вышла и дала ему пощечину, ну, понятно, я утрированно говорю, вы знаете, вот мне было бы это понятно, это реакция на конкретную историю. И говорить о том, что оправдывать ее якобы реакция это, да нет, это, к сожалению, мне кажется, что просчитанная была история, сценарий, номинации, люди вышедшие. Важно было задать вопрос. Потому что если был бы важен ответ, этот ответ она могла получить и не на этой сцене. Но я вот считаю, первая реакция это просто, ну, недоумение.
Сама Ксения Собчак написала в Твиттере, что не жалеет о своем поведении. Как поясняет телеведущая, она просто не могла не воспользоваться ситуацией и не задать вопрос актрисе напрямую. Если честно, я убита такой реакцией. Почему не ответить на вопрос, ответ на который ждала вся страна? Пишет Ксения Собчак. Я не критиковала, не осуждала. Я спросила. Давайте все вместе не бояться спрашивать и говорить о том, что важно. Будет тяжело и трудно, но надо гнуть свою линию и говорить то, что думаешь. Пока ты говоришь не то, что думаешь, слушаешь не то, во что веришь и делаешь не то, что хочешь, все это время и живешь совсем не ты, заключает Собчак. Интернет обсуждает скандал, как кинокритики гадают, почему премию Ника, которой в этом году исполнилось 25 лет и которой уже 20 лет не показывали по телевизору, в этом году решил транслировать Первый канал. И вот что об этом думает киновед, обозреватель российской газеты Юрий Богомолов.
Думаю, какие-то происходят кризисы во взаимоотношениях руководителей каналов с теми или иными группами. И в данном случае, я думаю, в основе лежит некоторое охлаждение отношений между руководством Первого канала и Никитой Сергеевичем Михалковым с его академией «Золотой орел». И такой возник, значит, интересный поворот в этой ситуации, когда предоставлена возможность академии «Ника», которая 20 лет тому назад была отключена от федеральных каналов, от федерального эфира. И вот эта драма маргинализации этой академии, которую я-то лично расцениваю как попытку рейдерского захвата этой академии, потому что хотели прямым наскоком ее уничтожить, эту Нику, но не получилось, и тогда началась долголетняя осада, которая вот и, значит, увенчалась прорывом.
Обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина предполагает, что Нику показали по Первому каналу, в том числе и из-за того, что канал продюсировал фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой», и, возможно, рассчитывал, что он будет отмечен жюри премии «Ника». Хотя прямые договоренности об этом вряд ли существовали, считает Арина Бородина. Присутствовавшие на церемонии премии «Ника» кинокритики отмечают крайне высокий уровень номинированных на нее фильмов и низкий уровень ее подготовки и проведения. А победителем «Ники» в главной номинации «Лучший фильм» стал фильм Андрея Смирнова «Жила-была одна баба». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. За неделю до столетия со дня гибели британского пассажирского лайнера «Титаника» из порта Саутгемптон вышло круизное судно «Балморал». «Балморал» в точности повторит маршрут «Титаника» и прибудет к месту его гибели в ночь с 14 на 15 апреля, ровно через 100 лет после крупнейшего кораблекрушения 20 века, в котором погибло более 1500 человек, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Великобритании Наталья Голицына.
Организуя мемориальный круиз по маршруту «Титаника», компания «Miles Morgan Travel» стремилась, насколько это возможно, максимально повторить все детали этого трагического путешествия. «Балморал» отправился из Саутгемптона, имея на борту 1309 пассажиров, почти столько же, сколько было на «Титанике», там их было 1316. После остановок во французском Шербуре и ирландском Коуви, куда заходил «Титаник», 14 апреля «Балморал» достигнет места гибели «Титаника» в Северной Атлантике, где в 23 часа 40 минут время столкновения «Титаника» с айсбергом состоится поминальная служба. Находящиеся на борту лайнера родственники погибших пассажиров и экипажа «Титаника» сбросят в воду венки и портреты жертв трагедии 1912 года. Затем «Балморал» проследует в канадский порт Галифакс. Там его пассажиры посетят кладбище, где похоронена часть погибших пассажиров «Титаника». После этого «Балморал» возьмет курс на Нью-Йорк, куда и направлялся «Титаник». Во время 12-суточного круиза пассажирам «Балморала» будет предложено то же меню, которое было в ресторанах «Титаника» для пассажиров первого класса. Будет исполняться та же музыка, что и на затонувшем лайнере, а эксперты будут знакомить пассажиров с подробностями плавания и гибели «Титаника». Почти все билеты на мемориальный круиз были распроданы задолго до отплытия из Саутгемптона, хотя цены впечатляют от 5000 фунтов до 2500 с человека. Компания Miles Morgan Travel организует еще один памятный круиз к месту гибели «Титаника». 10 апреля из Нью-Йорка отходит зафрахтованный ею суперлайнер «Азамара Джорни», билеты на который значительно дешевле.
Из Лондона Наталья Голицына. И сейчас в эфире «Радио Свобода» президент компании Miles Morgan Travel Miles Morgan.
У нас на борту находятся потомки или родственники пассажиров и членов экипажа «Титаника». Билеты на «Балморал» приобрели также энтузиасты «Титаника», досконально знающие все перипетии его истории. В плавание отправились и люди, которых я называю новыми фанатами «Титаника». Это те, кто приобщился к его истории после выхода на экраны в 1997 году фильма Джеймса Кэмерона. Есть пассажиры, отправившиеся в свадебное путешествие. На борту находится немало просто любителей круизов, которым надоели стандартные круизы по Средиземному морю, Карибскому бассейну, Балтийским странам или вокруг Аляски. Они жаждут новых впечатлений. На Балморле находятся люди 28 национальностей, среди них и четверо пассажиров из России. Почему история «Титаника» даже через 100 лет продолжает привлекать людей? По сути дела, его история – это захватывающий детектив или приключенческий роман. В историю «Титаника» вовлечены все социальные слои тогдашнего британского общества, которых олицетворяют три класса его пассажирских кают. На борту «Титаника» было немало знаменитостей и самых богатых людей тогдашнего мира. Одновременно это была еще и трагедия рядовых людей. Если к этому добавить интригующую тайну гибели «Титаника», огромное число погибших и многочисленные мифы о событиях 14 апреля 1912 года, то перед нами история, в которой имеются все элементы захватывающего повествования. Если сравнивать нынешний круиз на Балморале с плаванием «Титаника», то поражает, что построенный 100 лет назад «Титаник» обладал большей скоростью и был способен пересечь океан быстрее Балморала. Это побудило нас отправиться в плавание 8 апреля, на 2 дня раньше открытия «Титаника», чтобы вовремя прибыть к месту его гибели. Одно это говорит о том, каким фантастическим кораблем для своего времени был «Титаник». Однако наше плавание представляется мне намного более безопасным, чем на «Титанике». Балморал оборудован современными навигационными системами, радаром, сонаром. Конечно, никогда не говори «никогда», но то, что случилось с «Титаником», это явление столетней давности.
Рубрику «Сегодняшний факт» 9 апреля подготовила корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. Круизное судно «Балморал» отправилось в мемориальный круиз, связанный со столетием катастрофы «Титаника». Вот так обстояли дела в понедельник 9 апреля 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить. На сайте «Радио Свобода» swobodanews.ru открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Акция теперь уже под названием «Белая площадь» в рамках протестного движения.
Это не просто кончина молодого человека, это симптомы.
Афганские, а не иностранные силы теперь будут руководить двумя
наиболее важными. Немецкий писатель Гюнтер Грасс, недавно опубликовавший стихотворение с резкой критикой Израиля,
этот лагерь находится на высоте около 5 километров и служит...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономикой. Кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.